путеводитель по золотому кольцу России. История, люди, традиции.
Друзья, здравствуйте! С вами Евгения Ионкина, а значит, время отправиться в путешествие. Радиозвезда сегодня в одном из старейших городов Ивановской области, история которого насчитывает уже 800 лет, между прочим. Итак, мы в городе Юрьевец. Мой путеводитель Александр Липин, краевед, знаток города и местный житель. Александр, здравствуйте!
Здравствуйте.
Мой первый вопрос, Александр. А как называют местных жителей, собственно, мужского и женского пола?
Местных жителей называют юрьевчане.
А если это она?
Значит, юрьевчанка.
Не Юрьевка.
Нет.
Осмелилась так предположить. Спасибо большое. Нет. Значит, юрьевчане. Все запомнили?
Да.
Александр, я знаю, что у каждого места есть свой характер. Вот как вы считаете, какой характер у юрьевца?
Ну, Юрьевец всегда был город воин, город-защитник. В древние времена мы стояли на границах русского государства, на восточных границах, защищали от набегов. Город неоднократно сжигался, город неоднократно подвергался разбоям. Ну, в общем, город как бы был всегда защитником.
Характер не суровый.
Нет, он вообще такой город, сначала он был как бы чисто защитником, а потом уже в последнее время это был купеческий город, это был такой вальяжный город, будем так говорить. Люди здесь жили вальяжно, здесь не было никогда крепостного права, у нас город был вольный, то есть люди чувствовали себя очень свободно.
Вы уже начали практически говорить об истории, но давайте начнем с самого начала. Кто был основателем города Юрьевец?
История места.
Основателем города Юрьевец считается князь Владимир Суздальский, Юрий Всеволодович. Летописных данных, точных летописных данных о дате основания города, к сожалению, нет, они не сохранились. Но есть легенда, по которой в 1225 году князь Владимир Суздальский, Юрий Всеволодович, навещал своих племянников в городе Ростов Великий и Ярославль. Он решает вернуться домой водным путем. И вот, спускаясь вниз по Волге, проплывая мимо наших мест, его застает ночь. Они разбивают лагерь на левом берегу реки Волга. А Волга по ширине в то время примерно была около 800 метров. Разбивают лагерь, ложатся спать. И ночью князю снится сон, что на противоположном берегу, на необитаемом противоположном берегу, на большой-большой горе стоит высокое дерево. А на дереве висит икона его небесного покровителя Георгия Победоносца. Князь этот сон повторялся несколько раз за ночь. Видя все это, утром князь собирает небольшую дружину, переправляются на правый берег и действительно увидели ту гору, которая снилась князю. Они поднимаются на эту гору и увидели дерево, на котором висела большая поясная икона Георгия Победоносца. А под иконой горела свеча. И князь приказывает сечь лес и заложить на этом месте город. Такая легенда, она, в принципе, как я уже сказал, летописно не подтверждена, но археологи в 13, 14, 15 годах официально подтвердили дату основания города, что город действительно домонгольский, примерно 1220-1230 год. Но мы не стали менять как бы дату и оставили ее 1225 год.
А название? Название города?
Название города было разное в разные времена. Мы были и Юрьевым, мы были и Городцом, мы были и Юрьев-Побольским, Юрьев-Вольским, Юрьевцем-Вольским, Юрьевцем-Побольским. И вот сегодня мы Юрьевец.
Но я так понимаю, Юрьевец в честь основателя Юрия Всеволодовича, да?
Нет, это в честь его небесного покровителя Георгия Победоносца.
Итак, значит, в принципе, считаем год основания 1225 год.
Ну да, в разных источниках встречается и 25-й, и 28-й, то есть как бы легенда, есть разные интерпретации легенды, и 28-й год, и 25-й год.
Что сначала было в городе? То есть я так понимаю, что изначально статус города это место не получило?
Нет, сразу статус города. Это крепость, княжеская крепость была.
Она сохранилась, эта крепость?
Вот гора, на которой вот это все было, она, к сожалению, во время строительства Горьковского водохранилища, она, к сожалению, была срыта на строительство берегозащитной дамбы. Срыта без всяких археологических исследований, то есть вся история, которая была связана с этим местом, она ушла в землю на защиту города от воды. Раньше она защищала город, там крепость была, защищала город, а сейчас она защищает просто людей от воды, чтобы город не затопило в определенное время.
Понятно, то есть от той самой крепости ничего не осталось?
Ничего не осталось, к сожалению, да. На соседних горах были посады, посадов было несколько, то есть люди жили на этих горах, на соседних. То есть у нас город очень интересно состоит, то есть верхняя часть, нижняя часть, а вот верхняя часть, она вся разделена оврагами. Очень много оврагов у нас здесь. Поэтому как бы вот эти вот небольшие пятачки, небольшие стрелки, которые были, их использовали люди для того, чтобы жить. То есть селиться на этих местах, они жили на этих местах. Сейчас археологи вот нашли несколько таких мест, где люди жили непосредственно, первые люди, первые поселенцы нашего города, вот первая половина 13 века, которые жили вот на этих местах.
Путеводитель на радио «Звезда».
Так все-таки, Александр, когда город получил такой статус? Статус города,
да. Статус города он сразу получил.
В каком это было веке?
Начало 13 века.
Просто я-то читала, что был присвоен императрице Екатерины II.
Нет.
Статус что? Города.
Это мы получили герб при Екатерине II.
Вот по поводу герба. Он очень интересен. Опишите его, пожалуйста. И почему именно он такой?
Ну, на гербе у нас изображена надвратная церковь, Вознесенская надвратная церковь. Если углубляться в историю, то в 1661 году по указу Алексея Михайловича, значит, в Юрице начинается строительство громадной крепости, которая называлась Белый город. Часть этой крепости должна была быть защищена каменной стеной, часть земляными валами и рвами. Вот. Но строительство закончено, к сожалению, не было. Причин мы не знаем. Но были двое ворот, полевые ворота основные и запасные ворота, которые выходили к Волге. Это были Вознесенские ворота. И вот над этими Вознесенскими воротами находилась надвратная церковь. Но это было все закончено, строительство закончено. И вот эта надвратная церковь, она и вошла непосредственно в герб нашего древнего города.
И это все случилось при Екатерине?
Это все случилось при Екатерине.
И тогда же была планировка улиц в городе?
И тогда, 1781 год, план города был полностью изменен. Было сделано всего 4 улицы по нижней части города. Они все шли вдоль Волги, параллельно друг другу. Это была Подгорная улица, Еленинская улица, Георгиевская улица и Набережная. Всего 4 улицы, которые, в принципе, и проходили через весь город.
Вы упомянули, Александр, Волга. Если Волга, значит промышленность и торговля. Вопрос. Когда город Юрьевец стал, собственно, торгово-промышленным?
Путеводитель на радио «Звезда».
Мы гуляем сегодня по городу Юрьевец в Ивановской области. Мой путеводитель Александр Липин, краевед, знаток города и местный житель. Александр, возвращаясь к вопросу, все-таки когда Юрьевец стал торгово-промышленным?
Ну, я думаю, что все-таки ближе к концу 18 века. Потому что до этого, как я уже сказал, город выполнял функции охранника, то есть сторожевого города. А уже впоследствии, когда угрозы отпали, то в городе стала развиваться торговля. То есть город на Волге, само собой разумеется, Волга была очень задействована. Здесь у нас был центр Бурлацкий. Я не хочу сказать, что это была бурлацкая столица Волги, но на каком-то участке мы занимали такие столичные позиции бурлацкого города. У нас здесь нанимались бурлаки, они сопровождали грузы вверх по Волге. Было место, которое до сих пор существует, оно называется «Жареный бугор», где молодых бурлаков принимали в бурлаки. Очень крутой склон, надо было подняться по этому склону, а их сзади жарили вот плетьми, то есть как бы помогали им подняться, то есть чтобы они поднялись побыстрее. И вот это жарение, то есть место так оно в принципе и называется, жареный бугор до сих пор. Ну, город был и ремесленный в том числе, было много промыслов, различных.
Какие мне вот интересуют, какие ремесла были в Юрьевце?
Ну, у нас ремесел было. Мы, в принципе, особо не отличались от древнерусских городов. В основном у нас были и выделка шкур различных. Занимались изготовлением глиняной посуды, кузнечное дело. В XVI веке мы прослеживаем, что было 10 токарей у нас в Юрьевце по производству деревянной посуды. То есть это для Юрьевца того времени это довольно-таки много. Наверное, все-таки очень много мы торговали деревянной посудой. Был скоморох у нас здесь в Юрьевце. То есть город был богат и мог содержать скомороха, человека, который, в принципе, веселил людей.
То есть один на город?
Один на город, да, один на город.
Вот это да, профессия.
Ну, дело в том, что человеку надо было платить, то есть его надо было кормить. А если у людей не хватало денег, допустим, они не могли себе этого позволить. Потому что во многих городах скоморохов вообще не было. Вот мы смотрим. Вот в Костроме вот был на тот период тоже один скоморох. Потом впоследствии там они убрали его. Мы, в принципе, по тому времени примерно с Костромой на равных условиях.
Да вы знаете, для меня это вообще откровение, что в городах был скоморох. То есть официальные, я не знаю, как это назвать, да, в то время официальная профессия, и один человек был скоморох на целый город.
Это описывалось. У нас есть описание, сотная перепись дьяка Шапилова. Это конец XVI века. Был дьяк прислан с Москвы для описания города и окрестностей. И вот там, в принципе, все промыслы, которые были в Юрьевце, они, в принципе, описаны. У нас были и собиратели дикого меда, и улинники, то есть обязательно рыбаки были. Впоследствии был царский ез, который ловил рыбу непосредственно на царский стол. Там поставлялись сетры, поставлялась белорыбица, стерляди. В принципе, город был довольно-таки зажиточный.
Вот, я только хотела сказать, говорит ли это о том, что город был богатым?
Да, да, город был богатый, и, в принципе, это до сих пор как бы сказывается на все это. У нас нередко можно найти какие-то вещи, какие-то предметы 17 века, там, 18 века, старые монеты очень, то есть и серебряные монеты, которые были тогда очень дорогие, там, и медные монеты. То есть это для Юрьевца, это, в принципе, не редкость. Мы ходим по истории.
Путеводитель на радио «Звезда».
Александр, а что это за история, когда Юрьевец чуть не исчез с карты страны?
После войны начинается строительство Горьковского водохранилища. Большая площадь первой надпольменной террасы Волги должна была уйти под воду. То есть уровень столба воды вертикальный должен был подняться на 12 метров. И в том числе под воду должна была уйти большая часть исторической части города. Тогда вот это все, проект был уже разработан, в принципе, сверстан. Наши местные краеведы, старожилы, патриоты нашего города, они увидели, что нельзя уничтожать такой красивейший город. И они собрали делегацию и поехали в Москву. Правительство добились аудиенции у самых высоких кругов. Говорят, даже Сталин их принял. Вот. И они сумели убедить руководство, что город надо защитить. Проект был пересмотрен, была разработана берегозащитная дамба. И вот эта берегозащитная дамба, она на протяжении вот где-то порядка 60 лет, она защищала наш город. В принципе, она сейчас может еще защищать, но сейчас уже реконструирована она, там новая дамба рядом построена. То есть она уже как бы играет роль просто исторического места, потому что земля, которая лежит в этой дамбе, это земля с исторического места, с Георгиевской горы нашего древнего города.
Вот, вы сказали, что все-таки часть исторической застройки оказалась под водой. В связи с этим, Александр, может быть, существуют какие-то байки, легенды о затопленном городе, о затопленной части, которые, ну, популярны среди местных жителей?
Городские легенды.
Ну, по затопленной части я не мог бы сказать какие-то байки. Вообще легенды есть у нас, легенды. У нас есть легенда, что все храмы нижней части города, они соединялись подземным ходом. Значит, можно было из одного храма попасть в другой, не поднимаясь на поверхность. Вот. И этому есть, в принципе, подтверждение. Но хотя официального пока не подтверждено ничего. К сожалению, сегодня мы туда попасть не можем, потому что даже если он существовал, он просто затоплен. Дело в том, что сейчас не очень хорошо у нас обстоят дела с дренажами. Часть воды не могут убрать из-под города, и вот из-под исторической части города. И поэтому где-то 1,5 метра на этой глубине уже находится вода. То есть ливневые воды находятся на этой глубине. Поэтому все, что ниже метровой глубины, оно находится в зоне такой водной среды.
Под водой уже, понятно, не добраться туда.
Ну, если у нас было затоплено, то есть при строительстве берегозащитной дамбы, три храма у нас попали в зону затопления. По телу одного храма прошла берегозащитная дамба. Второй храм, в принципе, полностью попал в затопление. Третий храм, он частично его задело, но, тем не менее, тоже его разобрали. И вот по храму, по которому прошла берегозащитная дамба, это самая древняя постройка нашего города. Строился храм с 1693 года по 1700 год. То есть это конец 17 века. Храм был очень красивый, украшен изразцами. Был изразцовый пояс, окна были украшены изразцами. Был фресковый иконостас, очень древний. И вот при разборе храма иконостас был полностью снят. Он находится сейчас в музее Рублева в Москве. Изразцовые окна перенесены в храм, который не попал в зону затопления, и часть изразцового пояса тоже. Ну, храм очень-очень такой был намоленный. Построен он на средства местного купца, который выложил денежки на строительство такой красивой церкви.
Я знаю, что вот, можно сказать, в память о затопленных храмах, да, у вас установлен поклонный крест.
Часовенка, так по инициативе губернатора нашего была установлена часовенка. Она первоначально находилась в воде, то есть она плавала на банах, на четырех таких стойках специальных. Но, к сожалению, у нас ширина сегодня водохранилища в некоторых местах достигает 15 километров, поэтому в осеннее время здесь гуляют очень серьезные шторма. Вот эта часовенка попала в один из таких штормов, ее просто очень сильно покорежило, она очень сильно пострадала. И после этого ее просто сейчас перенесли на берег, и она стоит на берегу. Но память – это как бы память о затопленных храмах, потому что кроме вот наших трех храмов было очень много затопленных храмов. На берегу Унжи там, ну, много всего было затоплено, и монастыри были затоплены. То есть это как бы, ну, я считаю, что с одной стороны это должно быть, потому что действительно это место, где очень много храмов.
Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
Продолжаем наше путешествие по славному городу Юрьевец в Ивановской области. Мой путеводитель Александр Липин, краевед, знаток города и местный житель. Александр, а как, собственно, можно добраться из Москвы до Юрьевца? Вы сказали, железной дороги у вас там нет.
Нет.
Так.
Ну, можно добраться автобусом с Москвы. У нас хорошие дороги, в принципе. Хорошие дороги у нас на Нижний Новгород, очень хорошие дороги асфальтированные. И если повезет, можно добраться водным путем. Иногда к нам сюда заходят метеоры. Ну, ходят трех- и четырехпалубные теплоходы. Правда, рейсовые к нам не пристают, но туристические теплоходы пристают. Здесь туристам показывают город, водят их по городу. Вот. Или на автобусе. Вот единственные два транспортных средства, на которых можно добраться к нам.
А из Иваново тоже можно, соответственно?
Тоже можно, да. Автобус из Москвы идет через Иваново.
Просто мы до Иваново можем добраться на электричке. Туда
можно,
пересесть,
да,
на автобус.
Да.
Сколько,
да,
по времени займет из Иваново до Юрьевца?
Ну, если на автобусе около 3 часов, если на машине где-то около 2.
Неплохо. Хорошо. Александр, что еще создает неповторимый образ города? Это даже не вопрос, я сама на него отвечу. Это люди, которые там живут. Вот кем из своих жителей гордится город?
Гений места.
Ну, конечно, это известные режиссеры. Андрей Арсеньевич Тарковский. Это Александр Артурович Роу. Это люди, которые связаны, непосредственно связаны с городом. Тарковский родился в селе Завражье. Это на противоположном берегу Волги сегодня. Сегодня это Костромская область. Но во время, когда родился Андрей, это был 32-й год, это была Ивановская область, Юрьевецкий район. Территория Юрьевецкого района, она административная менялась, по-разному было. Там одни территории входили в территорию уезда и района, другие. И вот на тот момент Завражье было Юрьевецкого района. Он родился у бабушки, потом бабушка в 36-м году переезжает в Юрьевец. Здесь им дают две комнатки в центре города, в коммунальном доме. дают две комнатки. И вот с этого времени начинается как бы связь Андрея Тарковского с Юрицем. Каждое лето он приезжает сюда отдыхать, зимой он приезжает сюда на каникулы, отдыхают здесь, катаются с гор. В 1941 году во время эвакуации они проживают здесь 2 года. С родителями они уезжают с Москвы, живут здесь у бабушки. Мама работает в школе, Андрей учится тоже в школе, вот в той, в которой она работает. Сегодня дом, где они вот проводили время, это дом-музей Андрея Тарковского. Туда можно попасть, вам там проведут интересные экскурсии. Сад рядом с домом, который сажали многие знаменитые люди, которые приезжали сюда к нам на фестиваль имени Андрея Тарковского.
А, ну это уже сейчас, да?
Да, то есть, да, да.
То есть при жизни Андрея Тарковского сада там не было?
Там были сараи, были хозяйственные постройки различные. Значит, ну и Александрову, это тоже очень известный человек, наш великий сказочник.
Да, напомним, что «Конёк-горбунок», да, «Василиса прекрасная» – это все Александр Роу.
Очень много, да, очень много сказок, очень добрые сказки у него. Вот. И сегодня, к сожалению, дом, в котором жил Александр Роу, его не сохранилось, он попал в зону затопления. Вот. Ну, место это мы знаем, в принципе, туда иногда, кто желает, вот из гостей мы ходим, они находят какие-то вещи, фрагменты глиняной посуды там или еще что-то, которые, может быть, использовали, семья Роу использовала. Но сегодня, на сегодняшний день есть дом сказки, музея Александра Роу нет, есть дом сказки. Ну, в принципе, это как бы такой небольшой мини-музейчик, в котором и герои его изображены, и различные моменты из сказок изображены. То есть тоже можно посетить, в принципе, это старинный дом, очень интересный старинный дом, который можно посетить, в принципе, и хорошо провести время. Еще у нас мы очень гордимся знаменитыми архитекторами, братьями Весниными, которые родились в Юрице, которые учились в Юрице, потом в Юриц приезжали неоднократно.
Я напомню слушателям, если кто забыл, то вот эти братья Веснины, именно они архитекторы Дворца культуры ЗИЛ в Москве, да? Здание универмага, Мосторга на Красной Пресне, это все их творение.
Днепрогресс, много в Иванове построено, в Нижнем Новгороде здание по их проектам построено, очень-очень известные люди. Вот. Мы как бы тоже очень гордимся ими. Вот что интересно, вот дом, в котором жили и учились Веснины, потом был продан, значит, и промышленник Катюшин, который купил, потом приглашает, рядом строит на базе завода Веснина, строит мельницу, и специалистом приглашает туда Артура Роу, инженера ирландца, который сюда приезжает, вот, и здесь вот с семьей, и здесь у него рождается сын Александр. То есть это как бы судьба такая, связь поколений, то есть один и тот же дом, такие знаменитые люди в этом доме проживали.
Мы перечислили основных гениев, которые связаны с Юрьевцем.
Ну, еще известные люди у нас. Наш же город очень набожный был. Если взять, допустим, 17 век, то в городе 11 храмов действующих и 6 монастырей. То есть, и вот лидера духовенства лично назначал царь. Вот в 1652 году Алексей Михайлович назначает в Юрьевец протопопом, то есть главой духовенства, назначает Аввакума Петрова. Провел он здесь немного времени, был конфликт с местным населением, всего 8 недель, его очень жестоко избивают здесь. И если бы не стрельцы, стрелецкая войска, которая здесь стояла, то его бы просто, наверное, убили, наверное. Но он выживает и впоследствии становится лидером раскола Русской Православной Церкви. В историю он вошел как протопоп Юрьевецкий, именно протопоп Юрьевецкий Аввакум. Но это история, от этого никуда не уйти.
Согласна. Напомню, что вы слушаете «Радио Звезда», программу «Путеводитель». Александр, пришло время провести для меня экскурсию по самым интересным местам города. Вот где обязательно нужно побывать, чтобы почувствовать город?
Прогулка по городу.
Ну, я думаю, обязательно нужно пройтись по склонам, подняться на обзорные площадки. Прежде всего, Пятницкая гора. То есть у нас все горы, в принципе, они носят название тех храмов, которые на них находились. Вот Пятницкая гора находилась в церкви Праскевы Пятницы. Очень интересный обзор с нее. Сейчас вот совсем недавно построили обзор на Богоявленской горе. Чуть выше Богоявленского храма находится тоже удивительное место. С него очень хорошо просматривается Волга, водохранилище. Ширина водохранилища сегодня вот напротив города, если брать по прямой, 7,5 километров. Левый берег вот напротив Юрьевца – это Нижегородская область, а чуть выше там уже Костромская область идет. То есть Юрьевец находится на границе трех областей – Ивановская, Нижегородская и Костромская. Разделяет все это Волга. Ну, посередине Волги находится наша жемчужина – это острова Осаповы горы.
А вот что это такое? Я читала об этом, но не поняла.
Раньше это были действительно горы. Ширина Волги была всего 800 метров примерно. Уже за Волгой, на расстоянии примерно километра от берега Волги, находились горы. Это действительно были горы. Они были чисто песчаные, кварцевый песок. Высота их достигала 30 метров. Сразу за ними начинались непроходимые болота. С западной стороны было озеро большое, то есть подойти было туда очень сложно. Вот. А с той стороны горы, это вообще были глухие места, там глухие болота были непроходимые, где погибали люди, туда люди боялись ходить. И вот в один прекрасный момент там поселяется разбойник Асаф со своей бандой. В этих горах они выкапывают пещеры, в которых они живут. Они грабили богатых, грабили монастыри, грабили церкви. Но часть денег они отдавали местной бедноте.
Робин Гуды местные.
Да, юревецкие, как и юревецкие Робин Гуды. Простолюд очень любил этих людей. То есть они были, ну, они не были, злобы-то особой не было, там у них какая-то нажива там. Они не убивали никого, только вот занимались небольшим грабежом. Люди очень любили их, и в один прекрасный момент, когда из Костромы были присланы уже регулярные войска, чтобы уничтожить эту банду, местные жители предупредили Асафа, и он садятся в лодки, и с частью сокровищ они уходят вниз по Волге. Больше он сюда не возвращался. При затоплении Волги часть эти горы остаются, и они вот получаются уже как острова.
К ним можно, да, вот, простите, Александр, добраться пешим ходом, да?
Нет, пешим нет, ни в коем случае. Удаленность от Юрьевца 2,5 километра сегодня. Туда можно добраться на лодках. Раньше ходил прогулочный теплоходик, туда там есть причал. Летом там бывает очень много туристов, приезжают с палатками, с лодками со своими, отдыхают там. Удивительный песок. У меня вот знакомые приезжают, я их закапываю в горячий песок, где-то на часик, на полчасика, и в течение года они потом забывают, что такое хондроз. То есть это удивительный песок, удивительные острова.
Слушайте, у вас еще есть одно удивительное место, связанное с родниками. Где-то я читала. Какая-то чистейшая родниковая вода в Юрьевце. Это не там же?
Да, да. Мы с ребятами занимались. Я же сказал, что город испещрен оврагами у нас, и поэтому очень много выхода родниковой воды. Вообще родниковая вода – это живая вода. Мы когда изучали вот эту всю историю, где-то до строительства водопровода в городе, это начало 60-х годов, люди обязательно в питьевых целях использовали только родниковую воду. Они ходили на родники, привозили, и для питания использовалась только родниковая вода. У нас был пивоваренный завод, лучшее пиво на Волге, то есть два места, где всегда все корабли затаривались пивом, это был Юрьевец и Жигули. Так вот, пиво это варилось на родниковой воде. Были сделаны специальные водоотводы. Эта вода шла уже на завод, и на этой воде готовилось юрьевецкое пиво. Так вот, родников много. Мы делали ревизию с детьми. Где-то больше сотни на территории города. Если взять суммарный выход воды, то родники, если что-то случится с Волгой, если что-то случится с артезианской водой у нас, то родники способны напоить водой при потребности на человека 60 литров в день. Родники способны напоить 25 тысяч человек.
В день?
Ну, каждый день.
Потрясающе, хорошо. Александр, вопрос. Что вы считаете символом все-таки Юрьевца, если мы обратно вернемся в сам город?
Символом я считаю нашу звонницу, которая находится на площади. Это пятиярусная. Насколько я знаю, по-моему, она пятиярусная осталась одна. Больше нет таких пятиярусных звонниц. На первом ярусе находится церковь Георгия Победоносца. в этой звоннице. Высота звонницы 70 метров. Она сейчас на реставрации находится. На Волге это самая высокая звонница.
А подняться туда, соответственно, сейчас пока нельзя, потому что реставрация, да?
Сейчас пока нельзя, но было время, когда разрешали, мы поднимались, лестницы почти вертикальные, такой адреналин, а когда поднимаешься на самый верх, вот на пятый ярус, такое опьянение идет, то есть ветер дует, ощущение такое, что звонницу раскачивает, ощущения такие непередаваемые.
Наверное, уже заключительный вопрос. Александр, завершите фразу. В Юрьевец стоит приехать ради того, чтобы...
Чтобы насладиться тишиной, чтобы насладиться красотой, чтобы просто... отдохнуть душой.
Спасибо вам большое, Александр, за такую увлекательную экскурсию. Теперь мне кажется, что каждый наш слушатель точно захочет хоть раз свернуть с главного Волжского пути и заехать в ваш удивительный Юрьевец.
Мы будем рады принять вас в гостях.
Мой путеводитель сегодня Александр Липин, краевед, знаток города, местный житель. До встречи в Юрьевце.
До свидания.
Пока-пока.
Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».